Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович.
А я Алекс Григорьев. В этом выпуске мы расскажем о событиях 721-го дня войны. Главные новости среды, 14 февраля.
Генштаб Вооруженных сил Украины заявил о потоплении российского большого десантного корабля «Цезарь Куников».
Российские войска усиливают штурм Авдеевки, не считаясь большими потерями. Главком ВСУ Сырский говорит о сложной ситуации.
Состоялось очередное заседание контактной группы по вопросам обороны Украины, формат «Рамштайн».
В Москве заочно арестовали адвоката Илью Новикова. Ну, начнем с главной военной новости дня. Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что потоплен большой десантный корабль Черноморского флота России «Цезарь Куников». В социальных сетях размещено видео о том, как несколько морских дронов наносят удары. Предположительно, это было 5 дронов. Кажется, один из них экипажу «Цезаря Куникова» удалось потопить или каким-то образом повредить, но остальные достигли своей цели. Атака была проведена у берега Крыма, вблизи Алупки, где, предположительно, Цезарь Куников загружал какие-то грузы. Это один из самых современных больших десантных кораблей России. Его построили в Польше еще в советское время. Он способен перевозить до батальона пехоты, либо большое количество груза. И, собственно, это третий корабль класса «Рапуча», который был потоплен украинцами на Черном море. Напомню, что перед этим отправились на дно Оленегорский горняк и Минск. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, цитирую, «все прошло по плану, результативно, вражеский корабль уничтожен, и он не подлежит восстановлению. Вместе с грузом там был боекомплект, и по имеющейся информации на сегодняшний момент погибло большинство членов экипажа».
Данные при этом разнятся, потому что несколько телеграм-каналов говорят о том, что действительно раненых и погибших моряков доставляли на медицинских автобусах в Севастополь. Об этом говорит телеканал «Крымский ветер». Также их сопровождало много машин дорожно-патрульной службы, и власти как Крыма, так и в целом России все это пока не комментируют. В частности, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, которого спросили об ударе по Цезарю Куникову, сказал, что на это все должно отвечать Минобороны, цитирую Пескова, «это напрямую связано с ходом СВО, ну вот как они называют войну, соответственно, это исключительно прерогатива Министерства обороны. Я предлагаю вам ориентироваться на заявления наших военных коллег, я по этому поводу ничего вам сказать не могу». У самих военных никаких заявлений не было российских, но российские так называемые Z-блогеры все пишут об этой атаке на БДК «Цезарь Куников». Есть запись в таком Z-канале «Два майора», который говорит при этом, что весь экипаж жив, ну и различные другие прокремлевские блогеры типа «Колонел Кассад» и так далее пишут, что да, действительно, по Куникову был нанесен удар. Все они говорят в том числе о том, что не обеспечены защиты для больших надводных целей российских, но, еще раз говорю, пока официально ни Кремль, ни Минобороны, к которому Кремль переадресовывал журналистов, все это не комментировали.
Но война продолжается в основном на суше. По сообщениям украинской стороны, вооруженные силы России за сутки нанесли один ракетный и 94 авиационных удара по территории Украины, а также совершили 89 обстрелов позиций украинских войск и украинских населенных пунктов из реактивных систем залпового огня. Цитирую, «есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные частные дома, также объекты критической инфраструктуры. Всего пострадали более 110 населенных пунктов в 7 областях». Ну и несколько примеров. Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, цитирую, «сегодня в 4 часа 16 минут дня враг совершил ракетный обстрел поселка Большой Бурлук, предварительно С-300, попал упал в двухэтажный жилой дом и еще один рядом с ним. Пострадали 7 местных гражданских. Одному человеку оказали медпомощь и отправили в больницу, двоих спасателей вытащили из-под завалов. Председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. В крайне тяжелом состоянии в больницу доставили 14-летнего ребенка. У нее взрывная травма, ранение ноги и шеи. Девочка находится на операционном столе. Врачи борются за ее жизнь. Также получили ранения еще 3 мирных жителей. В основном это пенсионеры. Из-за ночных обстрелов прекращено теплоснабжение почти в 70 многоквартирных домах Херсона. Херсонский областной музыкально-драматический театр имени Кулеша пострадал. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины. Цитирую, этот театр – один из самых больших на юге Украины, главная театральная сцена Херсонской области. Почти сразу же после освобождения города из оккупации директор театра Александр Книга возобновил работу в безопасном подвальном помещении, говорится в сообщении пресс-службы. Очередное преступление стороны террориста и не только против людей, но и против культуры нашей страны. Это преступление, на которое нельзя закрывать глаза, нельзя забыть. Российские войска нанесли серию ночных ударов по городу Селидово Донецкой области. Среди погибших ребенок. При этом ударе ракеты попали в 5-этажный дом, и 12 квартир в нем разрушены полностью. И в Харьковской области обнаружен снаряд из Северной Кореи. Начальник местного следственного управления Сергей Балвинов показал фотографию обломка снаряда, который был обнаружен в поселке Волчанские хутора после минометного обстрела. И это фрагмент взрывателя и надписи на нем на корейском языке. Ну и Харьков, второй крупнейший город Украины, из-за постоянных российских обстрелов страдает метрополитен. Об этом сообщает его пресс-служба. Цитирую. «Из-за постоянных ракетных обстрелов Харьков в городе происходят оползни в связи с тем, что в непосредственной близости к станции метро «Спортивно» были неоднократные многочисленные ракетные попадания. Произошло незначительное течение с потолка станции. Начат ремонт. Надеюсь, что там все будет хорошо». А на фронте за сутки произошло 71 боевое столкновение, по данным Генштаба Украины, и треть из них произошла на Авдеевском направлении. Атаки производятся и на Мариинском направлении, на Бахмутском, на Херсонском, но, судя по всему, основной удар наносится именно на Авдеевском направлении. Если посмотреть на карту, бои за Авдеевку ведут вблизи такого выступа. То есть, собственно, Авдеевка находится на окончании выступа, она находится в полуокружении. И к Авдеевке ведет трасса, по которой украинские войска подвозят боеприпасы, перебрасывают подкрепления и так далее. И российские войска пытаются эту трассу перерезать, они ее обстреливают и, соответственно, наносят удары севернее и южнее. Спикер группировки войск Таврия Дмитрий Лихови заявил, что в Авдеевке уже несколько дней идут уличные бои. Обстановка, цитирую, диктует определенную смену тактики боевых действий. Ситуация напряженная, но контролируемая. Лихови объяснил, что удержать Авдеевку сверхважно, потому что если она падет, то за ней последуют другие населенные пункты. Он также добавил, что предусмотрены запасные пути снабжения, если российские войска перережут основной.
Надо сказать, что Россия, по данным того же Лихавия, сосредоточила на Авдеевском направлении около 50 тысяч человек личного состава. Это какое-то несметное войско для взятия одного населенного пункта, который, по словам самого Лихавия, уже состоит из кучи камней и кучи обгорелого железа. Он сказал, что за эти кучи камней и кучи обгорелого железа никто не держится, а для командования главное – сохранить жизни бойцов. Но дело в том, что человек, который стал сейчас главнокомандующим ВСУ, Александр Сырский, в свое время уговаривал Владимира Зеленского, по самым различным данным, организовать такой вот маневр, организованный отход от Авдеевки, чтобы сохранить группировку, и получил отказ. Сейчас Сырский описывает ситуацию, оперативную обстановку на Купинском и Авдеевском направлениях как чрезвычайно сложную. Он там побывал вместе с Рустемом Умеровым. И Сырский пишет в телеграм-канале, что российские войска имеют очевидное численное преимущество как в личном составе, так и в технике, не считаются с потерями и продолжают применять тактику так называемых «мясных штурмов», о которых мы вам рассказывали. Говорили военные специалисты, что после конца 23-го года, когда российские войска безуспешно пытались полностью обойти Авдеевку, им это не удалось, Там у них гибло очень много людей, то есть буквально они организовывали атаки по открытой местности, которые приводили к огромным потерям техники и живой силы. Там они продвигались на несколько сотен метров. Мы помним, что в самом начале этого года Путин хвастался буквально несколькими взятыми домами в Авдеевке, но теперь вроде как вот они пытаются отрезать от города коксохимический завод, около которого как раз та главная линия снабжения ВСУ в городе и проходит, про которую ты, Саша, говорил. И самые разные провластные российские телеграм-каналы говорят, что чуть ли не отрезан уже так называемый индустриальный проспект, который является частью этой самой линии снабжения. Действительно, есть ощущение, что стоит украинское командование перед выбором, либо их военнослужащие могут оказаться в кольце, ты об этом тоже рассказывал, либо будет организован отход, но при этом, естественно, Авдеевка будет потеряна, и, соответственно, все понимают, что это довольно серьезный укрепрайон, после которого может произойти еще какое-то продвижение российских войск в направлении к захвату новых территорий, о чем все, собственно, предупреждают, что Россия пытается заложить основу для последующего очередного наступления.
Здесь, конечно, Сырскому не позавидуешь, потому что он заменил очень популярного Залужного, и начинать его руководство войсками с поражения – это как бы такой не очень хороший вариант, в том числе, кстати, не только для него, но и для президента Зеленского, который его назначил на этот пост.
При этом западные аналитики говорят, что нынешние боевые возможности Украины во многом зависят от предоставления западной военной помощи в ключевых системах. Многие из этих систем в больших масштабах могут предоставить только США. Ну, мы говорили о самых разных вооружениях в течение этих почти двух лет, от джавелинов до хаймерсов, действительно, все это Соединенные Штаты. И сейчас Институт изучения войны Вашингтонский говорит о том, что украинские силы в настоящее время имеют преимущество в контрбатарейных технологиях и возможностях нанесения ударов на среднюю и большую дальности благодаря военной помощи Запада. Действительно, есть самые разные ракеты, есть достаточно серьезные противотанковые системы. Но вот что Институт изучения войны пишет, что украинские силы не смогут сохранить эти преимущества и лишить российские силы возможности восстановить маневренность на поле боя на российских условиях без дальнейшей помощи со стороны США и их стран-партнеров в ближайшей и среднесрочной перспективе. Также аналитики Американского института говорят о том, что Украина потеряет свои нынешние преимущества на поле боя, если западные государства, особенно США, преждевременно прекратят помощь Украине в области безопасности до того, как усилия Украины по возрождению собственного оборонно-промышленного комплекса сделают ее в значительной степени самодостаточной.
Главная, вероятно, политическая новость сегодняшнего дня – это очередное 19-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины, в котором, кстати, впервые принимает участие главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. И, открывая заседание, министр обороны США Ллойд Остин, который связывался с участниками заседания по видеосвязи, потому что он только вчера покинул госпиталь, заявил, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Цитирую: «Мы будем продолжать использовать все наши ресурсы, чтобы обеспечить Украине как краткосрочную, так и долгосрочную поддержку». Он также подчеркнул, что сегодня Украине особо требуются средства ПВО и артиллерийские снаряды.
Надо сказать, что вообще этот «Рамштайн» проходит в онлайн-формате, то ли из солидарности с Ллойдом Остином, то ли все заняты в тех местах, где они находятся. Ну вот, так или иначе, очень многие те, кто там выступал, говорили о необходимости, собственно, того, чтобы увеличивать производство вооружений. В частности, министр обороны Германии Борис Писториус на полях «Рамштайна» сказал, что Германия намерена в 2024 году увеличить поставки артиллерийских снарядов Киеву в 3-4 раза. То есть Писториус считает, что был все-таки прогресс в Евросоюзе и в НАТО, которые эти организации достигли в вопросе поставок боеприпасов Украине, и Германия, соответственно, поставит Киеву в 3-4 раза больше артиллерийских снарядов, чем в предыдущем году. На эти потребности в бюджете немецком предусмотрено 3,5 миллиарда евро. Ну и по данным Минобороны Германии, эта страна передала уже Украине 46 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, основного калибра к тем орудиям стран НАТО, которые использует Украина, ну и много всего другого. Раньше, еще на этой неделе, я говорил об этом вскользь, Rheinmetall, немецкий оборонный концерн, заявил о том, что начал строительство в Нижней Саксонии, в Германии, предприятия, на котором будут выпускать артиллерийские снаряды, и это совершенно новое предприятие с новыми производственными возможностями. Ну и, как ты уже сказал, Саша, в этой встрече участвуют украинские представители, не только Александр Сырский, но и человек, который его представил своим коллегам, министрам обороны стран НАТО Рустем Умеров. И он сказал, что вообще сфокусируются все на наращивании оборонного производства, дронах, технологиях, ну а также подготовке к долгосрочным вызовам. При этом проходит вместе с Рамштайном и начинается сегодня заседание министров обороны стран НАТО. И предваряя это заседание, генсек НАТО Йенс Столтенберг опять выразил надежду, что Конгресс США, в частности здесь Палата представителей, смогут найти способ утвердить запрос на выделение дополнительных средств на военную помощь Украине. Столтенберг, как мы рассказывали накануне, приветствовал решение Сената по пакету помощи Украине, и он призвал Палату представителей все-таки это одобрить. Понятно, что слушают Столтенберга республиканцы в США, что называется, в полуха, потому что совершенно очевидно, фаворит сейчас республиканский Дональд Трамп выступает с большой критикой НАТО и даже со словами о том, что он натравил бы Россию на некоторых членов НАТО. Эти слова, кстати, получили реакцию в Белом доме. Джо Байден, президент США, назвал их постыдными и антиамериканскими. Ну, посмотрим, что дальше будет в Конгрессе, насколько политика перевесит соображения союзничества и необходимости поддержки Украины.
Ну, еще немного о помощи Украине. Нидерланды заявили, что присоединяются к коалиции беспилотников для Украины. Страна предоставит передовые технологии производства дронов. Международный валютный фонд объявил об открытии трастового фонда для поддержки экономических реформ в Украине в течение следующих 5 лет. Фонд должен привлечь 65 миллионов долларов и, соответственно, финансировать различные программы на территории Украины. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева дала интервью CNBC и заявила, цитирую, «Украина заслужила поддержку международного сообщества благодаря очень разумным действиям. Они собирают 36% ВВП в виде налогов. Я знаю немного стран, которые бы добились таких результатов даже без войны. Они снизили инфляцию с 27 до 5% и восстановили перспективы роста. Сейчас рост составляет 4,5%. Кельнский университет подсчитал, что к 2026 году Украина потеряет около 120 миллиардов долларов своего ВВП. Эти данные получены путем анализа прошлых военных конфликтов, причем убытки государств Европейского Союза оцениваются в 70 миллиардов долларов, а всех вместе стран, которые в этом конфликте не участвуют, 250 миллиардов долларов. И больше всего в Европе пострадает Германия, которая потеряет от 15 до 20 миллиардов долларов. И известнейшая организация «Репортеры без границ» опубликовала доклад, согласно которому в результате российской агрессии против Украины пострадали более 100 журналистов. «Репортеры без границ» зафиксировали более 50 атак на более чем 100 журналистов, включая убийства, ранения, похищения, взятие в заложники, пытки и так далее. В общей сложности жертвами российской агрессии стали 11 журналистов, они были убиты. Как минимум 35 журналистов получили ранения, как минимум 12 журналистов лишились свободы, 2 журналистов пропали без вести, их судьба неизвестна. И кроме того, вот одним из последствий российского вторжения стал коллапс на рынке украинских медиа. Закрылись 233 украинских средств массовой информации.
Тем временем продолжается скандал с появившейся вчера информацией о том, что российское Министерство внутренних дел объявило в розыск десятки политиков, в том числе с самого высшего эшелона в странах Балтии и в Европе вообще. Ну и, естественно, поскольку Кая Калас, премьер-министр Эстонии, согласно очень многим международным документам, в принципе, обладает неприкосновенностью и так далее, естественно, на все это реагировали эстонские власти. Министерство иностранных дел Эстонии сегодня вызвало временного поверенного в делах России в Эстонии Ленара Салимолина, ну и ему предписали письменно объяснить информацию, с какой стати российское МВД объявило целый список эстонских госслужащих в розыск. То же самое сделали в Латвии. Там вызвали временного поверенного в делах посольства России в Риге Олега Зыкова. Ему также был выражен протест. И совершенно очевидно, что протест этот был связан с тем, что Россия с какой-то стати распространила свою национальную юрисдикцию на Латвию. Он сказал, что фактически это противоречит уставу ООН, это равносильно вмешательству во внутренние дела Латвии и так далее. Понятно, что Латвия и Эстония – это только первые страны, которые так жестко отреагировали на шаги российского МВД и на раскрытие этой базы МВД, где есть десятки политиков из обеих стран. Скорее всего, то же самое будет и от Литвы. Есть также и политики из Польши и других стран. Так что, скорее всего, протесты последуют и дальше. В самой России преследуют, естественно, не заочно, а напрямую тех, кто протестует против войны. И нашу рубрику «Кого, где, за что» мы открываем сообщением о том, что Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за так называемые фейки российской армии и, опять же, так называемые призывы к экстремизму. Теперь призывами к экстремизму можно объявить спектакль, и мы знаем это по делу Евгении Беркович и ее коллеги. Также мы знаем, как запретили книги и обвинили в экстремизме писателя Бориса Акунина. И это преследование теперь усиливается угрозой конфискации имущества, хотя в Госдуме очень долго описывали, как именно будут конфисковывать, и что это не советская совсем конфискация, там, сталинских времен и так далее. Но, тем не менее, понятно, куда это все идет. Ну а Гагаринский суд Москвы заочно арестовал адвоката Илью Новикова. Его в России объявили бывшим адвокатом, в России же его признали иностранным агентом, потом возбудили уголовное дело. И, собственно, о чем бы это уголовное дело? Правильно, о тех самых фейках про вооруженные силы Российской Федерации. Илья Новиков – очень известный российский адвокат, он давал интервью «Голосу Америки». Он защищал в свое время Надежду Савченко. Очень много всего, в общем, он сделал на адвокатской ниве, а по версии ФСБ российского, он, оказывается, на украинской территории вступил в ряды сил территориальной обороны Украины и до настоящего момента принимает участие в их деятельности и занимается пропагандистской даже работой. Достаточно много людей из России перешло на сторону Украины, и бывших журналистов, и бывших адвокатов, как мы видим, и даже бывших бизнесменов, в том числе из «Газпрома», которые решали воевать за Украину против России. Понятное дело, что в России их будут преследовать как только могут, в том числе и теперь с этой новой нормой с конфискацией имущества.
Ну, еще одна новость российской тюрьмы. Оппозиционного политика Алексея Навального, который находится в ИК в Ямало-Ненецком автономном округе, отправили в штрафной изолятор на 15 суток. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Что стало поводом для этого, не уточняется. И напомню, что последний раз Навального отправляли в ШИЗО 1 февраля, он вышел из него 11 февраля, и через 3 дня его опять отправили в изолятор. Это 27-е заключение Навального в ШИЗО. В сумме он проведет там уже 308 дней, добавила Ярмыш.
ШИЗО в российских колониях – это пыточные условия, и очень многие люди выражают опасения, что здоровье Алексея Навального будет очень сильно подорвано в этом заключении, и, в общем, это уже сказывается, естественно, вообще на его состоянии, но он не унывает. Я видел, что он поздравил свою жену Юлю в самых разных соцсетях. Это очень нежное поздравление. Вообще, Навальный – это человек, который практически никогда на моей памяти не терял присутствие духа. Но российская власть ломает изо всех сил антивоенных самых разных людей, в том числе и активистов в регионах. В Алтайском крае 12 февраля задержали бывшего главу кемеровского отделения движения наблюдателей «Голос» Сергея Пискунова за то, что он сотрудничал с разными расследователями, которые устанавливали количество российских военнослужащих, которые погибли во время агрессии России в Украине. Сергея Пискунова задержали на границе с Казахстаном, и он планировал уехать, потому что его начали преследовать до этого. Его довольно давно, в 2021 году, еще объявили иностранным агентом. И общественная организация «Голос», которая была и экспертной организацией, и довольно долго в России наблюдала за чистотой или, наоборот, нечистотой выборов, была одной из самых главных целей российской власти. «Голос» начали преследовать чуть ли не одними из первых. Пискунову угрожали силовики, об этом сообщил председатель Новокузнецкого отделения «Яблоко» Денис Шакин. Он рассказал изданию «7 на 7», что за несколько дней до задержания они как раз угрожали ему, обещая регулярные встречи. И по информации 7 на 7, активист отказался от частного адвоката и согласился на защитника по назначению. Скорее всего, многие предполагают, что именно под давлением. 14 февраля видео с Пискуновым опубликовал российский провластный телеканал РЕН-ТВ. Это тоже давняя практика, когда на камеру оппозиционеры или антивоенные активисты извиняются, либо признаются в чем-то. Ну вот он там говорил: «Я ездил по могилам, по кладбищам, фотографировал погибших на СВО». И так далее. В общем, Пискунова обвиняли в том, что он за это получал деньги, однако редактор «Медиазоны» Дмитрий Трещанин, а «Медиазона» как раз и занимается сбором данных о погибших российских военнослужащих, сказал, что Пискунов делился с ними действительно данными, но никто ему ни за что не платил. Будем следить за судьбой Сергея Пискунова и рассказывать о том, как это развивается в наших следующих подкастах. А сегодняшний выпуск подошел к концу. Его провели для вас Алекс Григорьев и Данила Гальперович. Слушайте подкаст «Голоса Америки. Украина. Самое важное» на самых разных платформах. На платформе Apple и Google, на канале «Эхо», ну и напрямую с сайта «Голоса Америки». Большое вам спасибо за внимание.
До завтра.